Что такое бессознательное, да? Ну, вот давайте, наверное, отделим, наверное, бессознательное от того, что в гештальт-подходе там как бы есть похожее понятие, да? Это понятие звучит как неосознанное или пока еще неосознанное, да? Вот в некоторых работах Перлза встречается. Вот здесь важно понимать, что статус пока еще неосознанного сильно отличается от статуса бессознательного. Вот, потому что как бы то, что неосознанное, да, его, ну, наверное, когда-то, да, можно осознать. Вот. И тогда получается сознательное и неосознанное – это просто как, ну, явления, да, которые лежат на одной плоскости. Да, просто берем ползунок и как бы двигаем его в сторону неосознанного, увеличиваем зону осознанного, зону неосознанного сужаем, да, вот в такой вот механистической модели. Вот понятие бессознательного, оно как бы говорит о том, что вот сознательное и бессознательное – это как бы вещи, которые вообще друг с другом разнесены, да? Вот. Они друг с другом разнесены, и более того, собственно, бессознательное, да, оно как бы, ну, понимаете, его нельзя как бы убрать, да? Бессознательное нельзя осознать. Как это, бессознательное нельзя исчерпать. Да, вот я там, не знаю, занимаюсь медитацией, к примеру, да, или там занимаюсь с терапевтом. И я взял и как бы заглянул, посветил фонарем, заглянул во все глубины, собственно, бессознательного, да, все это увидел, все про себя понял, больше темных мест в моей душе не осталось. Вот такого как бы невозможно сделать, потому что бессознательное нельзя схватить, вот. А бессознательно можно только его можно свидетельствовать его наличие на основании некоторых эффектов, которые бессознательно производит в жизни клиента. Вот что это за эффекты? Эти эффекты, в общем, их Фрейд описывал, да, то есть эти эффекты всем известны. Это могут быть всем известные, да, оговорки, описки, какие-то ошибки, какое-то действие, которое человек смотрит на него и думает, как вообще я на это согласился, да, хотел поехать в аэропорт, хотел приехать на конференцию, но почему-то вышел из дома поздно, непонятно почему, и на конференцию я не прилетел, да, удивительно, и очень себя как бы я за это виню, потому что я же должен был, да, как-то вот все хорошо организовать, а тут вдруг какая-то ерунда. Я, получается, как бы на нечто начинаю еще нападать, да, начинаю себя винить, думаю, ах, ты такой вот нехороший человек, что ж ты так, значит, недостаточно хорошо постарался. И тут у нас возникает, например, идея вины, да, вот, суперэго включается и говорит, ты в следующий раз обязательно должен все правильно посчитать. Вот, то есть вот по этому эффекту, да, можно считать, что есть у нас бессознательное. Понятное дело, что сновидение, да, это, собственно, королевская дорога бессознательная. И вот смотрите, вот что нам здесь важно понимать, да, что бессознательное это такая штуковина, которая как раз вот возникает тогда, когда возникает разрыв, да, между тем, что я о себе понимаю, и разрыв как бы вот, ну, наверное, давайте, наверное, так и назовем, да, бессознательное это такой разрыв, который возникает в привычной картине мира, да, или в привычном представлении о себе. Ну вот, я думал о том, да, что я хочу поехать на конференцию, я должен прочитать этот доклад, тут я, значит, опаздываю, и как будто вот в этом месте возникает какой-то разрыв, да? Разрыв в какой-то целостной картинке себя, да, в целостном представлении о себе. Ну, как в анекдоте, да, например, когда вот есть такой анекдот хороший, когда человек говорит, вот я, да, хотел у жены попросить соль, да, а вместо этого сказал, ах ты, гадина, мне всю жизнь испортила. Вот такая вот оговорочка. И получается, да, вот что вот здесь вот есть какой-то разрыв. И тогда, вот что нам важно, да, это важно, что у нас есть некоторые зияния, да, вот в этом привычном представлении. И тогда вот в этом месте появляется что-то еще, да, появляется еще какая-то информация о клиенте, которую клиент о себе-то знать не очень-то хочет. Да, понимаете? Что, в общем, я не знаю, сказал такое жене, да, и потом началась у меня вот эта вот какая-то каша, да, я начал там, например, бояться, что она сейчас подаст на развод, что у нас там будут какие-то конфликты, и вообще я окажусь, не знаю, каким-нибудь человеком, который разрушил отношения, я себе не могу это простить, да, и я вот погружусь в какой-то вот такой персональный ад, где меня вот это мое суперэго заклюет. Я, получается, беру и что-то с этим знанием, которое случайно вывалилось из меня, да, вот как действуют наши защитные механизмы, они это знание пытаются убрать. Да, и клиент говорит, ой, да, вот клиент приходит к вам и говорит что-то, потом говорит, ну, вот знаете, вы, конечно, могли бы, да, подумать, что я сейчас маму имел в виду, я вообще маму здесь не имел в виду, понимаете, да, вообще не имею в виду, это вообще не про маму. Да, и, в общем, это некоторое отрицание, это тоже, можно сказать, ну, некоторый защитный механизм, да, который возникает, когда я какое-то знание о себе, которое мне не совсем нравится, я пытаюсь его от самого себя скрыть. Понимаете, да, вот эту логику? То есть бессознательное это, вот, это очень классная, мне кажется, это очень-очень перспективная идея, потому что, по сути, что говорят, да, аналитики? Они говорят, что у нас есть две сцены, да. Вот первая сцена, где мы находимся вот в этом своем прекрасном сознательном состоянии, да, мы что-то о себе знаем, вот, мы пытаемся вот эту какую-то картинку о себе сохранить, да, такую позитивную, такую непротиворечивую. И есть некоторое знание, которое нас как бы взрывает, да, которое немного мешает нам, да, оно даже может идти в противоречие с каким-то здравым смыслом, который я себе установил, да, но это знание, оно, вот тогда очень важно понять его статус, да, то есть как бы человек, клиент, да, обычный, он пытается это знание убрать, да, он говорит, это какая-то ерунда, это вообще не про меня, я вообще не имел в виду здесь маму, и вообще я не хочу разводиться с женой, это просто что-то из меня вывалилось, да, а задача аналитика, а задача терапевта, да, скорее вот это бессознательное заставить говорить, ну заставить не в смысле репрессивном, да, таком, что там давай говори, а скорее вот создать некоторую возможность для того, чтобы это бессознательное звучало. Вот. Но тут у нас, конечно, смотрите, появляется очень такая хитрая история, да. Потому что у нас здесь возникает, в общем-то, достаточно сильный конфликт. Конфликт между чем и чем? Между тем, что мое бессознательное, да, вот опять же, сейчас давайте шаг в сторону сделаем. А аналитическая перспектива, да, говорит о том, что вот истина, истина про меня, истина субъекта, да, она находится на стороне бессознательного. То есть я как бы о себе вообще-то мало что понимаю. Я могу выстроить какую-то законченную, да, конструкцию, ну, например, какой-то нарратив, да, там, я, и, например, сейчас вам рассказать, не знаю, там, какие-то воображаемые идентификации, да, я там тот кто-то, да, там, не знаю, гештальт-терапевт, какой-нибудь вот еще психотерапевт, там, мужчина, муж, там, не знаю, еще кто, ну, какой-то набор нарративов, вот. Но это будет скорее просто набор таких идентификаций. А истина, она находится как бы гораздо глубже, да? И вот эта вот истина, она находится в бессознательном. Иногда эта истина начинает во мне говорить. Защитные механизмы направлены на то, чтобы этот голос убрать. Я стремлюсь скорее располагаться в области понимания, да, и здравого смысла. Опять же, анекдот вам тоже расскажу, мой любимый. Вот, когда, значит, идет милиционер, видит, как человек очень пьяный вокруг столба ползает. Ну, в смысле, на карачках, да, вот так вот ходит вокруг столба. Он у него спрашивает, что ты делаешь, мил человек? Он говорит, я ищу ключи. А где ты их потерял? В парке. А почему ты их здесь ищешь? Потому что здесь светло. Под фонарем. Понимаете, да? Вот примерно психика работает примерно точно так же. То есть я хочу остаться в рамках того знания, которое у меня есть. Когда появляются вот эти вот бессознательные эффекты, да, я их хочу задвинуть обратно, потому что бессознательное, оно направлено порой, да, бывает против здравого смысла. Вот я как-то выстроил свою жизнь, да, что-то про себя понял, создал какую-то картинку про себя непротиворечивую, тут появляется какое-то бессознательное знание, да, и оно может мою эту картинку разрушить. И тогда вопрос, какой у меня выбор, да, вот либо я пытаюсь эту истину о себе заглушить, спрятать и обосноваться вот в том месте, которое для меня понятно, вокруг фонаря, либо я как-то делаю некоторый выбор, рискую что-то о себе узнать, но могу подвергнуть риску разрушить всю вот эту конструкцию, которую я выстроил. Понимаете, вот такая вот очень интересная драма. И, в общем, и смотрите, вот из этого места, да, мы можем как бы тоже очень изящный как бы ход сделать. То есть, в принципе, все то, что мы, например, понимаем как невротический симптом, мы можем рассматривать как следствие борьбы против какого-то вот этого голоса, который идет из бессознательного. То есть человек пытается с этим бороться, вот с некоторой истиной, да, которая пытается подняться, вот это вот архаическое какое-то знание, да, которое еще пока не до конца символизировано, как вот нечто, вот помните, как это, мне очень нравится фильм «Чужой», потому что там есть вот эта очень классная метафора, да, что вот нечто, оно изнутри взрывает, да, взрывает мою плоть, и там что-то другое. Вот очень хорошая метафора бессознательная. То, что-то наружу появляется, я этого чужого пытаюсь обратно запихнуть в себя, да. И вот результатом этого, ну, вот этой борьбы становится симптом невротический. И вот клиент приходит и говорит, я хочу избавиться от симптома. Но мы-то понимаем, да, что как бы избавиться от симптома, в этом нет никакой, как бы, никакого психоаналитического блага, да, потому что если от симптома избавиться, но не избавиться от того, как бы, конфликта, который приводит к его возникновению, у нас симптом просто вылезет в другом месте. И тогда скорее наша задача, да, как аналитических терапевтов, да, ну, аналитически дезориентированных, да, вот, скорее попробовать вот эту вот бессознательную историю скорее поддержать. Вот. Я думаю, что к гештальт-подходу такая позиция, она тоже имеет достаточно большое отношение, да, потому что, например, в гештальт-подходе очень, да, важна вот эта вот история или ценность, связанная с творческим приспособлением, да, со спонтанностью, вот, с некоторой возможностью находиться в каком-то таком процессе, который прямо сейчас возникает, да, либо сопротивляться и пробовать поместить опыт в какие-то рамки, фантазии и какие-то представления о долге, да, ну, вот, там, набор интроектов как надо. Вот в этом смысле, правда, наша задача скорее будет заключаться в том, чтобы вот этот процесс, да, поддержать. Вот, не знаю, понимаете, вот о чем я сейчас говорю? Или есть какие-то вопросики?
Я немножко не поняла, поддержать, да. Что? Вот,
поддержать исследование бессознательного.
То есть внутреннего конфликта, обнаружения.
Смотрите, у нас как бы внутренний конфликт возникает тогда, когда у меня уже какой-то вот эффект бессознательного случается, вот, но я пытаюсь этому эффекту сопротивляться.
Да.
Вот. И вот как раз в результате этого сопротивления у нас будет возникать внутренний конфликт.
Да.
Вот. Наша задача скорее посмотреть, чему я сопротивляюсь. Вот чему я сопротивляюсь.
Ну, это следовательно обнаружение этого конфликта.
Да. Это обнаружение этого конфликта и приглашение клиента как-то по-другому с этим конфликтом обойтись. Ну, точнее, по-другому обойтись вот с тем, как бы, как это, ну, давайте скажем, голосом бессознательного, которое у нас возникает.
Нет, спасибо.
Вот. Я могу привести пример. Вот, но для того, чтобы мне привести пример, мне, наверное, нужно вот еще пару слов. Ну, давайте я, наверное, приведу пример, а потом мы от этого примера еще чуть-чуть поговорим, чуть-чуть дальше углубимся все-таки в понимание того, а что такое вообще бессознательное, откуда оно берется. Вот этот вот голос, да? Хорошо, мы установили, окей. Важно, да, чтобы клиент мог не бороться с этим бессознательным, да, а скорее внимать этому голосу, да? Вот у нас есть такая вот как бы первая, давайте, первая логическая такая вот посылка, да? Вот, окей. И мы помним, я помню, товарищи, название доклада. У нас доклад про этику. То есть я потом свяжу все-таки, при чем здесь этика, да? Я надеюсь. Ну вот, значит, смотрите, пример. Допустим, вот есть у нас клиент, да, который дико страдает от, ну давайте что-нибудь назовем, ну какого-нибудь обсессивно-компульсивного расстройства, да, который говорит, я страдаю от того, что я задолбался по жизни, не могу я нормально свою прекрасную жизнь жить, я все время пытаюсь достичь какого-то невообразимого идеала, да, я я очень много делаю, чтобы этого идеала достичь, вот я пытаюсь, не знаю, быть самым, не знаю, там, самым прекрасным, ну, это я сейчас, конечно, утрированно, да, говорю, ну, примерно, да, вот, самым прекрасным, не знаю, там, работником, да, я, например, пытаюсь быть, и, в общем, у меня уже куча симптомов, да, у меня, не знаю, у меня какие-то, да, там, навязчивые состояния могут возникать, какие-то, меня могут атаковать, не знаю, какие-то, ну, фобии, да, что я там боюсь, не знаю, выйду на улицу, не закрою кран, в итоге затоплю соседей, и моя жизнь разрушится, что-то такое, да, или, например, не знаю, не проконтролирую, например, поведение своего ребенка, да, он там попадет куда-нибудь под машину, и моя жизнь разрушится. То есть я как бы пытаюсь держать какую-то планку, да, вот, и понимаю, что, во-первых, я истощен, и уже, да, там мы можем наблюдать, например, какие-то астенические синдромы, да, или там, ну, аффективные расстройства, когда клиент говорит, я просто уже никакого удовольствия от жизни не получаю, просто заставляю себя что-то делать, да, ну, то есть вот уже какая-то психопатология такая. Вот, то есть симптомы уже есть. И мы тогда начинаем пробовать исследовать, а вокруг чего закручивается вот эта вот пружина, да, и, то есть, смотрите, нам же как бы важно, нам важно не убрать этот симптом, да, потому что клиент, он скорее так приходит и говорит, ну, давайте подумаем о том, как, может быть, мне лучше организовать свою жизнь, да, как мне вот лучше, не знаю, лучше работать, больше отдыхать, меньше уставать, то есть попробовать вот как это настроить скорее вот этот вот способ, да, который у меня есть. Вот, наша задача, да, это скорее понять, а какое переживание запускает вот эту гонку. И тогда, если мы, например, пытаемся вот осмыслить, да, вот эту вот историю, мы, например, ну, приходим к такому переживанию, что клиент говорит, я не могу себе позволить быть, ну, плохим, например, да. Вот плохой для меня быть плохим, это что-то для меня невозможное, да. То есть я не могу себе представить, что я могу быть плохим. Вот. И тогда получается, что вот это какое-то сильное эмоциональное переживание, да, вот оно как раз для клиента непонятно. То есть клиент приходит к какому-то месту, которое он объяснить не может. Он говорит, я не знаю, я просто не могу себе представить, что это такое быть плохим. И вот здесь, видите, вот здесь мы уже как будто бы начинаем подходить к тому, что называется бессознательно. То есть бессознательное это некоторое, это предел моего представления о себе. Да? То есть и здесь как будто бы, вот помните, вот эта вот такая прекрасная была картинка, когда, значит, человек ползет и пробивает головой вот эту вот, ну там, как это, небесную сферу, да, там, ну, небесная сфера, там, звезды на ней, вот он пробивает ее голову и смотрит, как бы, за пределы мира. Ну, там, земля, не знаю, там, эти слоны на черепахах стоят. И вот как бы бессознательно, это когда я вот так вот пробиваю головой вот эту сферу небесную, да, и понимаю, что здесь у меня нет слов, у меня нет понимания, я не знаю, что это со мной такое, и я не знаю, откуда вообще это появляется. И вот тогда как бы наша задача понимать, что бессознательное – это как бы то место, которое, ну, мы можем сказать, да, это то место, которое как бы у нас ускользает от символизации. То есть я, у меня нет опыта понимания себя, у меня нет опыта описания, у меня нет слов для описания этого опыта. Есть просто как какое-то пустое место в психике, давайте так это назовем, которое скорее представлено как какой-то аффект, да, как какое-то телесное ощущение, как какой-то вот побуждающий мотив, да, какая-то интенция, но я не могу понять, что это такое. И вот наша задача – это попробовать вот эту вот пустоту, в которой нет, да, слов, в которых нет никаких символов. Вот нам важно вот эту пустоту попробовать потихонечку назвать, обозначить и освоить. Освоить именно как свою какую-то природу. Ну, то есть, когда человек говорит, да, вот он говорит, я не могу быть плохим, это значит, что я себя в это место, что я плохой, я себя там обнаружить не могу. Я буду из этого места бежать. И я буду бежать так эффективно, что это приведет к ККР, да, вот этой вот уже аффективным расстройствам и так далее, и так далее. И тогда наша задача это как-то поместить. Вот помните, да, там, как Фрейд говорил, там, где было оно, должно стать я, да? Вильшвар, пардоньте, я вырежу это место, не помню, как это по-немецки звучит. Стыдно. Ну ладно. Значит, вот. То есть там, где вот этот опыт был совершенно непонятный, мне нужно себя поместить, то есть это место освоить как часть своего психического, как часть своего психического. А психика пытается как раз сделать противоположное. Она пытается из этого места, вот это мое сознательное я, удалить. Понимаете, да? И у нас как будто бы тогда возникают совершенно разные процессы.
Вопрос. Вы уже договорили?
Да.
У меня возник вопрос впервые, что-то сознательно задумалась. Просто вы говорите, что это как предел какой-то нашего осознания себя. А содержимое бессознательного, оно меняется по жизни все-таки? Мы же изменяемся, что-то мы узнаем.
Да, да.
То есть, исследовательно, терапевтический процесс, он может происходить бесконечно. Просто симптоматика, она может быть более ярко выражена, менее ярко выражена. Это может как-то сильнее влиять на жизнь. Вот это вот.
Понимаете, вот можно сказать так, что симптоматика как симптом возникает от попыток, от моих собственных попыток избежать какой-то истины о себе, которая мне чужда. То есть, понимаете, вот аналитики же они как говорят? Они говорят, что там, где, там у них очень красивая фраза, да, что значит там, где есть мое представление, там нет меня. Вот. То есть это вот как раз, да, про то, что, ну, вот истина обо мне, моя истина, да, она бессознательная. Но как только я пытаюсь в нее заглянуть, мое сознательное представление начинает как бы очень сильно колбасить. Поэтому я думаю, ну нафиг вообще эту истину, да зачем мне это что-то про себя узнавать. Вот. И поэтому вот как раз симптом будет означать попытки избавиться, да, от этой истины о себе. И, соответственно, пока я как клиент, да, ставлю свои задачи убежать от собственного бессознательного, симптомы будут. Вот, когда я в терапии дохожу до идеи, да, что, похоже, придется вот это бессознательное как-то потихонечку его щупать, вот, как-то его пытаться схватить. Извините, у меня сегодня игривое настроение. Вот помните фильм «Ширли-мырли»? Может быть. Ну, там, значит, вот финальный сюжет, когда человек достает большой кочан капусты, да, в смысле, вот этот комок капусты квашеной, из ведра мамочки, что же очень много различных ассоциаций психоаналитических может прийти. Вот. И он начинает, значит, его резать, и там вот алмаз этот находит. Вот примерно такая задача. Понятно, что мы этот алмаз не найдем, да. Мы скорее найдем пустоту. Вот. Но попытки это делать будут приводить к тому, что я какую-то свою вот эту несущую конструкцию, я ее как-то попробую все-таки освоить и понять. Она не исчерпается никогда. Вот. Этот анализ, он может быть как бы бесконечный, но я могу пробовать это делать. Вот. Понимаете, да, в чем как бы история? И, угу. И тогда, соответственно, смотрите, вот опять же, ну, не знаю, нормально еще следите пока, мы к этике потом придем. Следите, да? Следите. Хорошо. Ну, смотрите, вот тогда давайте вот этот вопрос еще, ну, буквально, да, два слова. Вот хорошо, а ну и что тогда, да, вот, вот этот бессознательный, вот этот голос, он как бы вообще откуда идет, да? Ну, что это за голос? Ну вот, тут дальше, конечно, у нас возникает очень интересная история, и сейчас вот мы как раз через вот этот вот сюжет все-таки придем к понятию этики. Наконец-то. Видите, у нас такие долгие пути обходные, но, простите, предмет сложный, да, поэтому я буду вас, как Моисей, водить по пустыне. Я дороги не знаю. Я просто это, так как мопед не мой, я только объявление разместил. Значит, смотрите, вот, вот эта бессознательная история, и какое это имеет отношение к травме, да, бессознательное, оно образуется как результат вот все той же сепарационной травмы, да, то есть отделение от такого первичного опекающего материнского объекта, да, вот, и вот это вот отделение, оно как бы остается в виде травмы, да, в виде травмы, ну, в виде травмы сепарации, причем эта травма, она происходит как бы в довербальный период, да, и вот эта травма, она остается, всегда остается, как некоторое пустое место в психическом, вот. То есть это место, его, ну, если мне нравится тоже такая вот метафора, да, попробуйте, не знаю, попробуйте представить мир, ну, мир, в котором вот динозавры, да, живут. Ну, нам как бы сложно это будет представить, потому что нас там не было, да, вот как людей. То есть это доисторические времена, там как бы не было того, кто может про этот мир рассказать. То есть мы его только можем реконструировать, да, вот мы как... В учебниках, помните, видели лапку этого археоптерикса, да, отпечаток на камне. И вот мы на основании этой, как бы, этой лапки пытаемся воссоздать образ динозавра. Вот, вот с этой травмой, да, травмой развития, Фрейд называл это Das Ding, да, Das Ding, это вот как раз эта вещь, которая, ну, которую невозможно символизировать. Это некоторая вот эта пустота, которая всегда будет в центре нашей субъективности, да, и которую как бы нельзя никак исчерпать. Вот. Значит, вот эта вот история, да, она как бы... Человек ее пытается назвать словами, да, но мы никогда не сможем до конца ее сформулировать. Вот. И тогда смотрите... Здесь очень важный момент, что вот эта вот пустота, она, вот этот вот контакт с потерянным, да, объектом, я пытаюсь восполнить в своей как бы обычной жизни. Ну, то есть, грубо говоря, вот, да, давайте метафора такая, вот метафора потерянного рая тоже неплохая, да, вот меня, нас всех, каждого из нас в свое время из рая выгнали, да. У нас есть вот эта вот тоска по этому раю, да, и, но эта тоска невыразима в словах, да, она просто существует как некоторое вот смутное ощущение, вот. Но дальше я пытаюсь найти, ну, некоторые метафоры вот этого рая, да, некоторые отсылки к этому раю, да, в объектах внешнего мира. Снаружи. И тогда, соответственно, да, я начинаю чего-то желать. Я начинаю желать чего-то снаружи, у меня появляются какие-то объекты желания, да, и я могу фокусироваться на этих объектах и с ними вступать в отношения в надежде на то, что эта моя внутренняя какая-то пустота, да, может быть компенсирована и закрыта. Вот смотрите, вот это очень важный момент, потому что как раз вот вокруг этого момента будет выстраиваться то, что мы дальше назовем этикой. Вот проблема состоит в том, что как бы клиент пытается очень конкретными какими-то способами схватить вот объект-то во внешнем мире и вступить с ним в какие-то, ну, не знаю, какие-то очень конкретные отношения, чтобы они были надежные, целостные, там, удовлетворяющие, в надежде на то, что этот объект мою внутреннюю пустоту каким-то образом ее компенсирует. Да? То есть вот желание возникает как бы из страдания. То есть страдание рождается в результате вот этого изгнания из рая, у меня возникает страдание, но я как бы пытаюсь свое страдание уменьшить, вступая в отношения с объектами внешнего мира. И вот это, смотрите, для нас очень важная конструкция. Потому что, ну, например, здесь очень часто, да, мы, например, можем наблюдать, ну, вот такие вот феномены, как феномены зависимого поведения, да. Я вот, ну, много работаю с зависимой проблематикой. И, в общем, там как раз же вот эта идея состоит, да, какая-то фантазия, что я как бы за счет того, что найду какой-то объект, да, который соответствует моим фантазиям, и я вступлю с ним в какие-то очень прочные, да, предсказуемые и, ну, не знаю, и безупречные отношения, да, то тогда я как будто вот эту свою пустоту, нехватку смогу ее компенсировать. И дальше такая конструкция, да, она по отношению к этому объекту может быть очень репрессивной. Ну, потому что, да, вот если я влюбился в кого-нибудь, то я же, например, и я очень сильно опасаюсь этот объект потерять, поскольку он как будто бы является моей частью, да. Я же тогда по отношению к этому объекту буду действовать очень репрессивно, да. То есть я тогда буду манипулировать, угрожать, шантажировать. Ну, то есть я буду всячески присваивать себе этот объект как какой-то очень конкретный, да, потому что он фактически часть меня. И вот смотрите, сейчас вот это вот очень важный момент. И вот здесь история, да, как бы про этику, откуда она у нас появляется. Потому что для вот аналитиков, да, идея такая состоит, что нам важно как-то отвести свой взор от объекта желания, да, и обрести, и как-то и задать себе вопросы, адресованные вот как раз к этой нехватке, вот как раз к этой пустоте психической, которая для меня непонятная. То есть, понимаете, да, вот, ну, проблема вот такой конструкции заключается в том, что я буду вот эту свою нехватку, вот это свое страдание, да, пробовать компенсировать, вступая в отношения с объектами внешнего мира. Да? То есть я буду как бы пытаться схватить что-то снаружи, поместить это вовнутрь себя. Но поскольку, как бы, да, как это Лакан говорит, да, желание такая штука, которую невозможно удовлетворить. То есть я вот в этой попытке всегда буду неудовлетворен. То есть если я думаю, да, что я смогу найти такого-то человека, да, который со мной создаст, не знаю, идеальный союз. Или я могу прийти к идеалу какой-то вот возвышенной такой любви, да, которую я себе придумал. То я тогда все время буду разочарован. Я буду пытаться схватить этот объект, но всякий раз, когда вот у меня рука дотягивается до этого объекта, я обнаружу, что это все равно не то, потому что вот эта, как это, моя нехватка, она не может быть выражена в словах, и она не может быть как бы полностью закрыта снаружи. Понимаете, да? То есть у меня есть идея, что я могу это сделать, а это невозможно. И тогда единственная возможность, да, это как бы признать вот это вот разочарование и скорее начать задавать вопросы себе. Что это за нехватка такая, и что это за психический процесс, который меня заставляет компенсировать эту нехватку снаружи. Ну, опять же, вот возвращаясь к примеру с этим чуваком, да, который как бы через самоистощение, да, каким-то образом решает сложность с тем, что вот это вот место, которое мы описали, да, оно для него совершенно непонятное. То есть как бы наша задача это пригласить от, как это хочется нехорошее слово сказать, отколупаться от реальности, да, и начать как-то задавать вопросы себе. И вот это как бы очень сложное место. Вот. Понимаете логику вот эту? Отлично. Теперь, какое, собственно, это имеет отношение к этике? Очень хороший вопрос. Вот. Сейчас я попробую. Спасибо, что задали. Сейчас я попробую на него ответить.